говорит Радио Свобода. Оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин в пятый раз подряд отправлен под административный арест.
Встречают меня мои друзья из второго оперативного полка. Дубинин. Докладывайте.
Да. Пройдемте с нами, пожалуйста, за призывы 3 числа августа 2019 года о несанкционированном митинге.
У Дональда Трампа появился конкурент в борьбе за президентский пост в 2020 году из его собственной республиканской партии.
У нас в Белом доме сидит неподходящий парень, совершенно не соответствующий должности. И меня изумляет, что никто из республиканской партии не вступил в борьбу.
Каким образом Китай усиливает свое влияние в Африке и почему некоторые африканские страны не присоединились к предложенной концепции «пояс и путь»?
39 согласилось, 15 отказалось. При этом большая часть государств, которые не присоединились, не имеют выхода к морю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 августа. Итак, в пятый раз подряд оппозиционера Илью Яшина отправили в спецприемник отбывать 10-дневный административный арест. Глава муниципального округа Красносельский Яшин выйдет на свободу 7 сентября. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Пятый раз подряд Илью Яшина отправили в спецприемник отбывать 10-дневный срок. Если Мосгорсуд в ближайшие дни не отменит решение Тверского районного суда, то оппозиционер Яшин в общей сложности проведет за решеткой больше месяца и в лучшем случае выйдет на свободу 7 сентября, за день до выборов в Московскую городскую думу.
Представители так называемых правоохранительных органов общеизвестно, что они осуществляют слежку за оппозицией, не за нами наблюдает, смотрит, прослушивает и так далее. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы все-таки призвать гражданское общество осуществлять наблюдение за представителями правоохранительных органов. Для того, чтобы в свое время подвергнуть люстрации, для того, чтобы обратить внимание, кто все-таки выносит неправосудные решения, неправильно оформляет материалы дела специально, сознательно, издевается над содержащимися под административным арестом, не выпуская буквально в последнюю минуту на свободу и так далее.
Из спецприемника выхожу. И кто же меня здесь встречает?
Добрый день.
Встречают меня мои друзья из второго оперативного полка.
Дубинин.
Докладывайте.
Да. Пройдемте с нами, пожалуйста, за призывы 3 числа августа 2019 года о несанкционированном митинге.
Илья Яшин традиционно снимает на видео свои задержания и выкладывает их в сеть. Это единственная возможность в последнее время увидеть сам процесс выхода главы муниципального округа Красносельский на свободу и одновременно препровождение его в автозак с доставкой на скамью подсудимых. Илья Яшин заявил отвод судье Марии Сизенцевой, отказался отвечать на ее вопросы и демонстративно не вставал, когда она входила в зал.
Я, гражданка Сизенцева, хочу заявить, что не доверяю вам и считаю, что вы предвзяты и заинтересованы, прямо заинтересованы в исходе этого дела. Дело в том, что у вас сложилась устойчивая репутация судьи, которая специализируется на политических делах.
Однако судья Тверского районного суда города Москвы Сизенцева отклонила заявление об отводе, поданное адвокатами Яшина, и далее процесс пошел по предсказанному защитниками оппозиционера сценарию. По версии полиции, политик на своей личной странице в соцсетях призывал к участию в несогласованной акции 3 августа, опубликовав сообщение 29 июля. Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил, его подзащитный не мог ничего опубликовать в тот день, поскольку уже был задержан.
В Твиттере вообще много что публикуется. Кстати, напомню, что Твиттер находится за пределами, насколько я понимаю, Российской Федерации. Где он там? В Калифорнии, да? Здесь некий майор Навроцкий, сидя со стаканом чая за компьютером на работе, распечатает, говорит, вот я заверил, майор Навроцкий. Это точно принадлежит твит Яшину. Яшину он принадлежит. Или еще кому-то. Абсолютно не доказано, но суд это не смущает. И, видимо, не будет смущать дальше, пока действительно не поменяется правящий режим. Тут это совершенно очевидно.
Судья Мария Сизенцева отвергла все доводы защиты и отправила политика в спецприемник в пятый раз. Этим летом Илью Яшина не допустили до выборов. Окружной избирком забраковал часть подписных листов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А один из лидеров незарегистрированной либертарианской партии России Михаил Светов после 30 суток административного ареста вышел на свободу. Светова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичной акции из-за встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которая прошла 16 июля в Москве на Трубной площади. При этом Светова задержали лишь спустя две недели, 30 июля, когда он вышел из здания мэрии Москвы после переговоров о проведении акции оппозиции 3 августа. Передает наш корреспондент Иван Воронин.
Здесь от метро идти.
Настоящая красота.
Да, а где выход-то, я не понял.
Блогер Михаил Светов вышел на свободу после 30 суток ареста. Встречать его на выходе из спецприемника на окраине Москвы приехали соратники по незарегистрированной либертарианской партии России. Ранее Пресненский суд столицы арестовал Светова за выступление на встрече с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 16 июля на Трубной площади, обвинив в повторном нарушении правил проведения массовой акции.
Что власть пытается запугать. Она не понимает одной простой вещи, что вот это вот оно не пугает, оно делает злее. И я из камеры вышел гораздо злее, чем я в нее попал. И это относится не только ко мне, я уверен, это относится и к Котову, это относится и к Кириллу Жукову, Егору Жукову, всем тем людям, которые попали под этот каток репрессий абсолютно ни за что.
Светова задержали 30 июля на выходе из здания мэрии Москвы после провала переговоров о согласовании с либертарианской партией акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа. Организаторы хотели провести митинг на Лубянской площади. Власти ультимативно отправили протестующих на проспект Сахарова. Светов назвал свой арест местью за отказ от предложения мэрии. Несогласованная акция на бульварном кольце Москвы закончилась многочисленными задержаниями. Либертарианцы вновь выступили организаторами протестной акции, подав заявку на 31 августа. После отказа мэрии организаторы пошли в суд. Власти не предложили альтернативные места, что нарушает конституционное право на протест. С этим согласился Тверской суд. На апелляции Московский городской суд признал отказ законным.
Вообще ответчик ни разу не ссылался на законы. Там была такая история по понятиям. Вы же понимаете, мы не можем согласовать, у нас тут 1 сентября на носу. В итоге мы были абсолютно уверены, что Московский городской суд наш иск удовлетворит, вернее, нашу апелляцию полностью. И в итоге мы будем проводить санкционированный марш 31 числа.
Политик Любовь Соболь, тем не менее, накануне объявила о проведении шествия по Бульварному кольцу 31 августа. Там же планируют выйти с одиночными пикетами кандидаты в Мосгордуму от КПРФ. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Америке набирает ход предвыборная кампания. Ряды кандидатов в президенты от Демократической партии редеют, а соперников у Дональда Трампа, который объявил о намерении идти на второй срок в 2020 году, прибавляется. В том числе и в Республиканской партии, сообщает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Дональд Трамп зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах 2020 года уже в день своей инаугурации. Как президент, избирающийся на второй срок, он рассчитывает получить партийную номинацию без борьбы. На всех его предвыборных митингах толпа дружно скандирует «Еще 4 года». Однако провести кампанию в гордом одиночестве у него не получится. В апреле о своем намерении вступить в гонку заявил бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. В 2016 году он избирался в вице-президенты от Либертарианской партии. Вместе с кандидатом этой партии в президенты Гэри Джонсоном они собрали 3,28% голосов. Его называют представителем остатков либерального крыла Республиканской партии. А в начале этой недели свою президентскую кампанию открыл еще один республиканец, бывший конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш. Он объявил об этом в ток-шоу Джорджа Стефанополоса на ABC News. У нас в Белом доме сидит неподходящий парень, совершенно не соответствующий должности. И меня изумляет, что никто из республиканской партии не вступил в борьбу. Потому что, скажу я вам, каждый республиканец уверен в его непригодности. Он лжет всякий раз, когда открывает рот. Вы говорите, что все уверены в его непригодности, но чуть ли не каждый опрос показывает, что его поддерживают более 80% республиканцев. У них нет альтернативы. Кто-то должен соперничать с ним. Нужна альтернатива. В стране надоели его истерики. Это дитя. Уверяю вас, Джордж, большинство моих бывших коллег в Конгрессе в частном порядке соглашаются со всем, что я говорю. Тогда как вы объясняете, они боятся, запуганы до смерти? По словам Уэлша, если Билл Уэлт бросает вызов Трампу из центра, то он, Уэлш, собирается атаковать его справа. Джо Уэлшу 57 лет. Он родился в Чикаго, начинал свою трудовую деятельность как социальный работник. В 1996 году он впервые попытался избраться в Нижнюю палату Конгресса. Тогда он позиционировал себя как умеренного республиканца. Спустя 4 года ему удалось выиграть выборы, но уже как консервативному республиканцу. В качестве конгрессмена он неутомимо критиковал Барака Обаму при каждом удобном случае. На одном из пленарных заседаний Палаты представителей он вышел на трибуну с мягкой игрушкой-крокодилом в руке. Потрясая этим предметом, он обратился к президенту. Президент Обама, почему вы не относитесь серьезно к защите границы? Почему вы снова и снова ставите вопрос об иммиграционной реформе, хотя вы знаете, что никакая реформа невозможна, пока вы не обеспечите безопасность границы? Вы заявили, что республиканцам не угодишь, разве что выкопать на границе рвы и наполнить их аллигаторами. А знаете, господин президент, это, возможно, неплохая идея. Интересно, сколько потребуется аллигаторов, чтобы защитить границу? Если для того, чтобы вы восприняли проблему всерьез, требуется законопроект о сооружении на границе рвов, наполненных аллигаторами, я охотно его внесу. Теперь из сторонника Трампа Джо Уолш превратился в столь же рьяного его оппонента. Уэлш говорит, что лично для него поворотным пунктом стала встреча Трампа и Путина в Хельсинки в июле 2018 года, когда, по его словам, президент Соединенных Штатов стоял перед всем миром и говорил: «Я заодно с этим парнем, а не с моим народом». Шансы однопартийцев Трампа крайне незначительны. Из политиков, которые могли бы составить сильную конкуренцию Дональду Трампу, пока никто не изъявил желания предпринять попытку. На днях исключил такую возможность для себя бывший губернатор штата Огайо, кандидат на президентских выборах 2016 года, республиканец Джон Кейсик. Сейчас я не вижу никакой перспективной стратегии. Это не значит, что ее не может быть, но пока я ее не вижу. Между тем, в стане демократов число реальных претендентов на партийную номинацию сокращается. В среду вечером сошла с дистанции сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибрандт. Кирстен Джиллибрандт не смогла преодолеть квалификационный барьер, установленный Национальным комитетом Демократической партии для участия в сентябрьских дебатах. Ожидается, что в них примут участие 8-10 человек. Половина от участников летних дебатов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Страны в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, особенно в Африке, начали отказываться от участия в предложенной Китаем глобальной концепции партнерства «Пояс и путь». Оппоненты концепции указывают на то, что за предлагаемыми КНР инвестициями и контрактами часто скрываются тяжелейшие для принимающих стран обязательства и нарушения их суверенитета. О росте влияния КНР в Африке в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассказывает главный научный сотрудник Высшей школы экономики и Института Африки Российской академии наук Андрей Каратаев.
Какое место Африка занимает сейчас в глобальных планах Пекина по распространению своего влияния в мире? Очевидно, что очень большое. Так вот, насколько политико-экономическое присутствие Китая там заметно, и есть ли наиболее яркие примеры?
Есть основания считать, что действительно Африка занимает реально большое место в планах Пекина. Диспропорционально своей экономической важности, непропорционально тому ВВП, который Африка имеет. Показатели этого, прежде всего, что больше половины гуманитарной помощи, которую Пекин оказывает, приходится на страны именно Африки. Южнее Сахары присоединилась к проекту «Один пояс, один путь». 39 из 54 африканских стран. Но это, конечно, очень сильный показатель с учетом того, что больше даже часть стран вдоль западного побережья Африки, которые вроде вдалеке от этого пояса, все равно присоединилась к этому проекту под прямым давлением Китая. Но это показывает, конечно, что Китай пользуется очень серьезным, сильным влиянием в Африке.
В США, Европе и Японии говорят и пишут о том, что африканские страны начали одна за другой отказываться от участия в этой главной китайской инициативе «Пояс и путь», так как их лидеры полагают, что влезают в долговую кабалу, что этот проект опасен для них в очень многих аспектах.
Частично правильно, все-таки есть здесь некоторое преувеличение. Все-таки 39 согласилось, 15 отказалось. Соотношение все-таки именно такое. При этом большая часть государств, которые не присоединилась, не имеет выхода к морю, целесообразность участия в этом проекте совсем уже выглядит неочевидной. Но хотя тот же самый Чад, который со всех сторон от моря отрезан, все равно присоединился. Настороженность к действиям Пекина в Африке растет, безусловно. Есть, ну, такие достаточно яркие случаи, когда в Сенегале в результате протестов удалось добиться того, чтобы китайцам не продавали недвижимость в Дакаре. С другой стороны, там очень сильное есть движение против китайского засилия в Замбии и так далее. Это, безусловно, присутствует. Но говорить о том, что просто идет какой-то такой массовый процесс с разрыва контрактов, ну, это нет.
Сейчас же очень много говорят и о том, что Россия имеет колоссальный интерес в Черной Африке. И тому очень много примеров, от Центральноафриканской Республики до Мадагаскара. С китайцами как-то интересы российские в Африке пересекаются или нет? Воспринимают они друг друга настороженно, с угрозой, или, может быть, в чем-то они даже партнерствуют?
Надо иметь в виду, что весовые категории России и Китая в Африке слабо сопоставимы. На 2017 год объем торговли Китая с Африкой был 170 миллиардов, России 17 миллиардов, то есть на порядок. Уже поэтому во многих областях Россия просто не может составлять серьезную конкуренцию с Китаем в Африке. Пока что все-таки в Китае все-таки главный интерес вот чисто экономический – это обеспечение реального источника сырья. У России там какие-то точечные интересы, там и ангольские алмазы, и какие-то вот именно отдельные точки, там, Центральноафриканская Республика и так далее. Но пока что на какой-то уровень конкуренции, соперничества, отношения России и Китая в Африке, пожалуй, не вышли. Но сотрудничества тоже пока такого какого-то хорошо отлаженного тоже не видно.
У почти всех африканских политиков до сих пор в речах проскальзывают воспоминания о временах колониализма, о тяжелом наследии, об опасности иностранного вмешательства в дела государств Африки. Это такой фундамент национального сознания и, конечно, тамошней политической мифологии. Китай и Россия никогда никакого участия в этой колониальной гонке за Африку не принимали, естественно. Так вот, хотел спросить, китайцев и россиян в этой связи воспринимают там как-то особенно, как, может быть, таких особых иностранцев? Или тоже как потенциальных колонизаторов?
Мы в свое время там проводили исследования как раз в Африке, южнее Сахары, по теме «Образ России в Африке». И заодно какое-то представление составили о образе Штатов и образе Китая. Могу сказать, что вот образ Китая все-таки самый благоприятный. По довольно большому количеству вопросов среди разного широкого круга африканцев, Китай довольно много усилий приложил для формирования этого образа, начиная со времен Мао Цзэдуна. Была такая довольно грамотная кампания улучшения образа КНР в Африке. Сейчас в результате экспансии уже появилось действительно противоположное настроение, но, надо сказать, запас прочности у позитивного образа Китая в Африке очень высок, но пока его, по-моему, разрушить не удалось.
У Китая даже появилась своя военная база в Африке, в Джибути. Зачем она ему нужна? И не раздражает ли ее наличие всех вокруг, кого только можно?
Джибути, конечно, не случайно, потому что это Баб-эль-Мандебский пролив, исключительно важная точка на морском пути, артерия для поставки тех же самых китайских товаров массового производства в ту же самую Европу и так далее. В этой системе один пояс, один путь. Тем более Джибути еще такая страна, которая вот этим ресурсом торгует. Это довольно важный источник дохода для правительства этой страны. Рядом кто там? Сомалиленд, Эфиопия отчасти. Это не безинтересно, потому что модернизация китайцами железной дороги из Джибути до Аддис-Абебы – это достаточно важный экономически для Эфиопии проект, для страны, отрезанной от моря. Но рядом там еще Саудия, которая ведет войну в Йемене, и это зона интересов Саудовской Аравии. Саудовцев, наверное, это может несколько раздражать, потому что саудовцы рассматривают Красное море в качестве своей зоны влияния. Но надо иметь в виду, что Саудовская Аравия все-таки пытается выстраивать отношения тоже и с Китаем, тоже ведет свою игру, но отчасти пытается разыгрывать китайскую карту в отношениях с США, который для Саудовской Аравии это главный стратегический партнер, Но как раз в феврале был визит наследного принца в Пекин. Принцип Китай отчасти не безинтересен, как вот какой-то противовес США, как способ давления на США. США для Саудовской Аравии главный союзник, но США довольно часто Саудовскую Аравию критикуют.
С главным научным сотрудником Высшей школы экономики и Института Африки Российской академии наук Андреем Каратаевым беседовал Александр Гостев. Живущий в изгнании в Финляндии бывший журналист петербургского телевидения Дмитрий Запольский написал книгу, которая называется «Путинбург». Рассказывая о событиях своей жизни, связанных со множеством известных петербургских персонажей 90-х и нулевых годов, автор пытается доказать, что именно в Петербурге создавалась та система управления, которая существует сейчас в России, а те, кто создавал эту систему, сейчас и управляют страной во главе с Владимиром Путиным. О своей книге Дмитрий Запольский рассказал в интервью «Радио Свобода». Дмитрий, я, разумеется, не могу проверить те факты о персонажах вашей книги, которые вы приводите, хотя никаких нет сомнений в том, что вы, будучи известным петербургским журналистом и общественным деятелем, с ними общались, очень многое видели и знаете о закулисной жизни в Петербурге в 90-х и нулевых годах. Но давайте начнем с обсуждения главного посыла, если я его правильно, разумеется, понял, книги «Путинбург». Вы считаете, что именно Петербург должен был породить и породил такого главу государства, как Владимир Путин, и тот способ управления, который сейчас существует в России. Почему вы так считаете?
Потому что давайте назовем сначала этот способ. Я называю его гангстерское государство. И эта книга именно о том, как формировалось это гангстерское государство. Да? Мне очень не нравится слово «мафиозное государство», потому что это именно не мафия, это гангстеры. И именно Петербург был родиной гангстеров в новой России. Нигде не было подобных групп. Гангстерские группы были, конечно, и в Подмосковье, еще при перестройке, да, мы помним, там, Людерских, Солнцевских, там, конечно, они были в Казани, они были в Свердловске, но эти группы не были независимы и не были ориентированы на спецслужбы. Они в Петербурге были созданы спецслужбами и созданы именно как противовес классическому воровскому порядку. Вот тут надо понимать, что существовало два типа криминала. Он существовал в Советском Союзе и до Советского Союза, но в основном можно говорить о том, что Советский Союз – это история воровского закона, это история криминала, который в своих руках формировал реальные денежные потоки, те, которые были мобильные. Не те, которые нужно было бы там, через Госплан, через какие-то системы сдержек и противовесов, которые были при коммунистах в Советском Союзе, а они были напрямую, то есть были наличные деньги. И именно в Петербурге, в Ленинграде, да, эти наличные деньги были пущены прежде всего на приватизацию в конце 80-х, да, и в начале 90-х. В конце 80-х на ползучую приватизацию, на кооперативную приватизацию, потому что кооперативы – это тоже была система приватизации, когда какие-то фонды, какие-то деньги, которые были у госпредприятий, а какие-то ресурсы, товарные запасы можно было через кооперативы с участием директоров, естественно, красных, да, они все были красные, потому что не были номенклатуры и партии, их можно было пустить в какое-то быстрое дело, быстро вернуть и получить доход, который можно было использовать уже в политических целях. В Петербурге возникло именно гангстерское движение в самом начале 90-х, и огромные ресурсы оказались именно у гангстеров, которые сначала, естественно, были агентами каких-то спецслужб, в основном это КГБ. Можно говорить сегодня о том, что главное разведуправление тоже шалило в этом направлении и тоже имело агентуру, хотя не имело права вести разыскную оперативную деятельность внутри страны. Но, тем не менее, эти ресурсы очень быстро поглотили своих создателей, то есть эти самые спецслужбы. Сначала, грубо говоря, гангстеры были агентами, потом их руководители стали их агентами, по сути дела, и произошло сращивание. Вот это сращивание, которое оказалось гораздо более мобильным, гораздо более разумным, гораздо более материальным, чем вся остальная страна, оно позволило построить именно систему власти, при которой можно было управлять городом, управлять всеми его слоями, от студентов до депутатов, от рядовых чиновников до банкиров, промышленников, предпринимателей и бюджетников, и в конце концов создать такую систему, которая потом оказалась удивительно удобной моделью, которая уже экспортировалась из Петербурга по остальным провинциям России. Поэтому я утверждаю, что именно петербургская модель, и вот именно этому посвящена моя книга, петербургская модель оказалась вот именно моделью, которая сложилась и которая была просто применена ко всем остальным провинциям, то, что сейчас называется в России регионами.
Ну вот получается, что Петербург как бы делегировал во всю Россию вот эту систему гангстерскую, как вы считаете, систему управления страной, и Путина как символ этой системы. Правильно ли я вас понял?
Совершенно верно. Путин был не столько символом, да, Путин был просто оператором этой системы. Вот едет поезд, у него есть машинист. Машинист ведь не прокладывал рельсы, машинист ведь не строил вагоны, да, он просто знает, где подъем, где спуск. Он знает правила, надо стоять на красном, ехать на зеленый. Когда там двери, осторожно, двери открываются, осторожно, двери закрываются. Вот. Он просто был машинистом этой системы в Петербурге, он научился этому, его подучили, но он и сам неплохо это уже к тому времени умел в силу своих личных, как это сказать, психофизических особенностей личности, да, он очень быстро это освоил, и дальше ему показали, доверили вот поезд, который идет уже там не между пригородными электропоездами, да, уже как бы вот через страны и континенты. Он просто научился этому. А система, да, система возникла при нем. Он смог очень удобно быть оператором ее и гарантом, что самое важное, гарантом этой системы, человеком, который соблюдает правила, да, смотрящий за смотрящим, смотрящий всея Руси, вот его должность, да, смотрящий общака, по которой это называется бюджет Российской Федерации. Вот, собственно, об этом книга. О том, что да, Путин просто смотрящий этого огромного общака, который, собственно, платится доля со всех ресурсов страны, вот буквально, да, это называются налоги, но на самом деле не налоги, это доля, потому что налоги, они с дохода, а не с ярлыка, который хан продает князю некоему, да, который покупает у хана ярлык на княжение, на то, чтобы собирать дань и делиться с ханом. Вот сегодня система России, экономическая и политическая, это новая орда. Это орда 21 века, это орда, при которой любой чиновник может стать... То есть, конечно, у нас нет социальных лифтов. В России есть, есть, пожалуйста. Ты можешь купить ярлык на что угодно, но ты должен доказать, что у тебя есть команда, что у тебя есть ресурсы, что у тебя есть войско, что у тебя есть дружинники, что у тебя есть там свой там епископ, что у тебя есть почет и уважение народа, да, пожалуйста, покупай ярлык и плати, вот, в зависимости от того, что у тебя там есть золото есть, ну, золото плати, там бриллианты, есть там какие-то люди, которые разводят овец, ну, шерстью будешь платить, есть лес, ну, будешь соболями платить, вот.
Говорил бывший петербургский журналист, автор книги «Путинбург» Дмитрий Запольский. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 августа, Международный день памяти жертв насильственных исчезновений. Сегодня день рождения Анны Политковской. Ей исполнился бы 61 год. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.